рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Забытый герой. К столетию со дня рождения американского певца Поля Робсона». Подготовила и ведет программу Рая Вайль. Впервые в эфире 11 апреля 1998 года.
Полюшка, поле, полюшка, широко поле, едут и по полю герои, эх, так красные армии герои. Девушки колхозы, эх, там молодые наши села.
На волнах Радио Свобода специальная передача «Забытый герой» к столетию со дня рождения Пола Робсона. Передачу ведет из нью-йоркской студии Рая Вайль.
Эх, там молодые наши села, эх, колюшка поеды, полюшка широко поле. Едут и по полю герои, эх, так красные армии герои.
Должно быть, многие удивились, услышав популярную советскую мелодию 30-х годов в исполнении явно не русского, а, скорее всего, и вообще не советского человека. Да, это был Пол Робсон, американский негр. Певец, актер, политик, борец за гражданские права. Вообще, очень заметная фигура тех лет. Этот человек интересен именно тем, что представлял собой часть не только американской, но и русской, вернее, советской истории. Я беседую с президентом фонда Пола Робсона Джоном Пикинсом.
Поля Робсона вычеркнули из истории. С 50-го года и до самой смерти о нем говорили, как будто его никогда и не существовало. Ведь до этого Робсон был, я думаю, самым известным американцем в мире. Ну, кроме Рузвельта, может быть. Он был объявлен персоной нон-грата своим собственным правительством. Ему запрещено было выступать на публике. Нас лишили блестящего актера и певца. Это была невосполнимая потеря. Мы хотим, чтобы молодые люди, особенно молодые афроамериканцы, узнали о том, какого масштаба личностью был господин Робсон в разных областях, в академической, спортивной, театральной, чтобы в 21 веке они могли получать удовольствие от того, чего нас лишили в 20-м.
За что же все-таки вспоминают сегодня Пола Робсона? Его биография была достаточно нестандартна для его времени. Он родился 9 апреля 1898 года. Его отец был беглым рабом, ставшим священником в Принстоне, а мать – школьной учительницей. Пол был одаренным учеником. Одним из двух афроамериканцев он был принят в престижный Ратгерс колледж, после чего получил в Колумбийском университете диплом юриста. Началась его головокружительная карьера актера, певца, политика. Вот что рассказывает историк Джон Дональдсон, организовавший недавно конференцию о жизни и деятельности Пола Робсона.
Он пел как минимум на 20 языках, свободно говорил на русском, немецком, итальянском, идыше. Среди его друзей и поклонников были Альберт Эйнштейн, Джавахарлал Неру, Сергей Эйзенштейн, Эрнест Хемингуэй, Джеймс Джойс, Гертруда Стайн, Элеонора Рузвельт. Его вклад в культуру Америки невозможно переоценить. Взять, к примеру, хотя бы спортивные достижения. Вы знаете, как олимпийский успех, победы спортсменов важны для культуры страны. А он был блестящим атлетом в 4 видах спорта. Один из двух афроамериканцев Ратгерс колледжа, он входил в престижное студенческое братство Фи Бета Капа и во всеамериканскую футбольную лигу в 1917 и 18 годах. Он был блестящим студентом, удостоившимся чести произносить прощальную речь от выпуска 19-го года. Его дивный бас-баритон вошел в легенду. В 25-м году Робсон пел в театре Гринвич-Виллиджа в Нью-Йорке. Впервые с концертной сцены прозвучали негритянские спиричуалс, а его исполнение песни «All Man River» в фильме «Шоубоут» «Корабль развлечений» на следующее утро сделало его знаменитостью.
There's an old man called the Mississippi, that's the old man I don't like to be.
What does he care if the world's got troubles? What does he care if the land ain't free? That old man River, that old man River, he must know something, but don't say nothing. He just keeps rolling, he keeps on rolling along. He don't plant taters, he don't plant cotton. Them that plants them is soon forgotten. But old man River, he just keeps rolling. You and me, we sweat and strain, body all aching and racked with pain. Tote that barge and lift that bale, you show a little grit and you land in jail. But I keeps laughing instead of crying. I must keep fighting until I'm dying. And old man River, he'll just keep rolling along.
Сегодня даже Голливуд пытается выставить Пола Робсона в качестве своего человека. Так ли это было? Я разговариваю с профессором Питером фон Бломом из университета в Лос-Анджелесе.
Он снялся только в двух голливудских фильмах: «Корабль развлечений», «Шоубот» и «Сказки Манхэттена». Две из других девяти его картин, «Император Джонс» и «Песня о свободе», были также сделаны в Соединенных Штатах, но независимыми продюсерами. Робсон был первым афроамериканцем, сыгравшим в театре «Отелло». Историческое это представление состоялось на Бродвее в 43-м году. Но Голливуд так и не предложил ему сделать по этой постановке фильм. А жаль, он был неповторим в этой роли. В кино Робсон пытался преодолеть царивший тогда в Голливуде стереотип либо агрессивного, либо слишком мягкосердечного, наподобие дядюшки Тома человека. Иногда ему это удавалось, но чаще всего даже его магнетизм был не в состоянии преодолеть эти стереотипы. В начале 40-х годов у него уже не оставалось никаких иллюзий в отношении Голливуда, и он покинул его навсегда.
Но актерская карьера Пола Робсона – это все-таки деталь его западной жизни. Советские люди знали его главным образом как певца. Он впервые приехал в СССР еще в 30-е годы и даже поселил там свою семью. Его сын, Пол Робсон-младший, учился в Москве и до сих пор помнит русский язык.
Ну, значит, приехал в первый раз в 34-м году. До того он уже прочитал весь Маркс. И, наверное, знал больше о Марксе, чем вождей Коммунистической партии Советского Союза. Приехал там как артист. Он влюбился не в какой-то изм, но в русскую культуру, в музыку, в стихах Пушкина. И советский народ знал его песни.
Но и Пол Робсон, которого недавно наградили, наконец, специальной премией Грэмми, знал песни советского народа.
Широка страна моя родная, много дней лесов полевек, я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек.
Говорит профессор Блом.
Конечно, у Робсона, как у любого человека, были свои слабости, заблуждения, ошибки. У меня, например, до сих пор вызывает неприятие его некритичное отношение к Советскому Союзу, особенно в конце 40-х, 50-х годах, во время Холодной войны. Но не забывайте, что Робсон был афроамериканцем, выдающимся, успешным, но в то же время подвергавшимся дискриминации, как и все остальные. Он верил, что впервые в жизни к нему относятся как к артисту и гражданину, как равному, когда он приехал в СССР в 1934 году. И это можно понять. В то время многие американские интеллектуалы воспринимали Советскую Россию как луч света.
Профессор Блом упомянул о 40-х-50-х годах, когда у Робсона начались неприятности в Америке. Это понятно, ведь тогда СССР был соперником Соединенных Штатов в Холодной войне. В 30-е же годы, наоборот, отношения двух стран были корректными, даже теплыми, и пребывание Пола Робсона с семьей в Советской России американцев не удивляло. Но вот вопрос, а как сам Робсон воспринимал тогдашнюю свою жизнь? Ведь и в 30-е годы в Советском Союзе далеко не все было благополучно. Знал ли об этом Пол Робсон? Рассказывает гость нашей студии Пол Робсон-младший.
Знал. В 1937
году уж точно знал. Он, кстати, боялся, что его семью могут оставить в заложниках, поэтому и вывез нас оттуда в 1938. Люди исчезали. Среди них были и его друзья, например, маршал Тухачевский. Вы спросите, почему он молчал, почему не выступил с протестом? Ответ простой. В 1937-м отец уже понимал, что война с фашистской Германией неизбежна. И единственной страной, способной противостоять этой силе, был Советский Союз. Выступить против Сталина – это означало выступить против Советского Союза как системы. Сталин и был системой. Взвесив все «за» и «против», с одной стороны Сталин и Советский Союз, с другой – Гитлер и фашизм, представляющий угрозу всему миру, отец решил, мы не можем критиковать Сталина, пока не победим Гитлера.
Ну хорошо, а после войны? Гитлер побежден, 49-й год. Робсон снова приезжает в СССР.
Он понимал, что борьба с космополитами была на самом деле антиеврейской кампанией. Отец не был слеп и глух. Кстати, советское правительство тогда отказало в визе его аккомпаниатору, потому что он был евреем. Отец был не настолько наивен, чтобы не понимать, что это значило. Почему же он смолчал на этот раз? Отец снова прикинул. Глупо было осуждать Сталина и сталинизм за это или за другие преступления. Если во время своего пребывания в Советском Союзе он стал бы выступать против антисемитизма, это вряд ли помогло бы его друзьям. Чтобы спасти их, нужно было выработать другую стратегию. Будучи человеком умным и осторожным, он сделал следующее. Он сказал, у меня здесь есть близкий друг, еврейский поэт Ицек Фефер, ветеран войны, известный человек, и я очень хочу с ним повидаться. Что ж, Робсон настаивает, надо удовлетворить его просьбу. Не знаю, кто распорядился, думаю, сам Сталин, но Фефера, который сидел на Лубянке, привезли домой. Семья впервые увидела его за долгое время, они даже не знали, жив ли он. Его накормили, одели в костюм, привезли в гостиницу к отцу. «Иди, — сказали ему, — и убеди Поля Робсона, что у тебя все в порядке. Иначе не только ты, но и вся семья твоя будет уничтожена». Пеффер поднялся к отцу и сразу дал понять ему, что комната прослушивается. Говорили они по-русски, чтобы не раздражать тех, кто подслушивал. За полтора часа они не сказали вслух ничего, что могло бы привлечь внимание. Но в то же время между ними шел немой разговор. Они обменивались записками, знаками. Отец, например, говорил, «Я слышал, Михоэлс умер, говорят, от инфаркта». Фефер отвечал, «Да, знаю, государственные похороны были». А в это время писал на бумажке, «Убит, Сталин». Тогда отец глазами спрашивал, «А что с тобой будет?» И Фефер, рассказывая веселый анекдот, проводил пальцем по шее, дескать, «И нас расстреляют». Потом Фефера усадили в машину и увезли на Лубянку, а отец стал думать о том, что делать. Не бежать же на улицу с разоблачениями сталинизма. Да и в Америке вслух об этом не скажешь, тогда сразу расстреляют семью Фефера. Он сам просил отца этого не делать. В записке он написал, что если Робсон действительно хочет помочь, он должен послать личное письмо Сталину, и чтобы Говард Фаст тоже его подписал. И отец говорил мне, что сделал это. Не знаю, что произошло с этим письмом, никто не знает. Возможно, оно до сих пор хранится где-нибудь в архивах КГБ.
Тогда же, в 49-м году, состоялся знаменитый концерт Пола Робсона в зале Чайков. Сохранилась запись этого концерта, в котором Робсон исполнил на идыше песню «Партизан» Варшавского гетто.
uns wird der Beugton unser Trott mir sein in Go. Weil kommen wird noch unser Reus gebinkte Schau. Uns wird der Beugton unser Trott mir sein in Go. Von grünen Palmenland bis Weidenland von Schnee. Mir sein in Go mit unser Pein, mit unser Weh. Und wenn gefallen, süßer Spritz von unser Blut. Wird noch ersprotzt an unser Geburt, unser Mut. Und wenn gefallen, ist der Spritz von unser Blut. Wird noch ersprotzt an unser Geburt, unser Mut. Geschrieben ist das Lied mit Blut und nicht mit Blei. Es ist nicht ein Lied von Summervögel auf der Frei. Nos hat der Volk zwischen Fallen die Gewind. Das Lied gesungen mit Naganes in die Hände. Das hat der Volk zwischen Fallen die Gewend. Das Lied gesungen mit einer Gannes in die Hände.
Жизнь Пола Робсона резко изменилась после возвращения его из последней поездки в СССР. И особенно после присуждения ему Международной Сталинской премии. Он стал в Соединенных Штатах персоной нон-грата. Рассказывает Говард Фаст, американский писатель, тогда коммунист, широко издававшийся в СССР, но открыто порвавший с коммунизмом в 1956 году, после разоблачения Сталина.
Мы познакомились в Калифорнии в начале войны, кажется, это был 1941 год. Поскольку наши взгляды во многом совпадали, мы встречались и выступали, так сказать, на одной платформе. Робсон часто бывал у меня дома. Мои дети, моя семья обожали его. Мы стали близкими друзьями. Это был выдающийся человек. Человек Ренессанса. После Второй мировой войны он посвятил свою жизнь сохранению и продолжению дружеских отношений с Россией, Советским Союзом, в то время, когда в годы Холодной войны все опасались атомного столкновения между нашими странами. За это он прослыл здесь коммунистом, хотя никогда им не был. Он был изгнан из всех театров и из всех концертных залов Америки. Тогда он стал петь в афроамериканских церквях и на профсоюзных митингах. Только там он и мог петь.
А вот что вспоминает в связи с этим профессор Питер фон Блом.
Где-то в начале 50-х, когда Робсона лишили паспорта и он не мог выехать из страны, он дал концерт для Канады, не выезжая из Америки. Это был один из самых примечательных его концертов. Представьте себе шоссе, пограничные будки, а за ними на открытом поле 40-тысячная толпа поклонников Робсона в Канаде, и он поет для них на самодельной сцене, установленной на американской стороне. Это было невероятное зрелище. По одну сторону границы Робсон, по другую его поклонники.
It's one of the most striking evidences of how he was valued.
Oh, my baby, my curly-headed baby, I'll sing you fast to sleep and love you so as I sing. Oh, my baby, my curly-headed baby, just tuck your head like little bird beneath its mother's wing. So la 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 bye bye. Do you want the stars to play with, or the moon to run away with? They'll come if you don't cry. So la 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 bye bye. In your mother's arms be creeping, and soon you'll be asleepin'. La 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 la.
У микрофона Борис Парамонов.
Существует острая ирония в том, что «Свобода», радиостанция, вещающая на бывшие страны Советского Союза и укомплектованная в основном выходцами из Советского Союза, отмечает столетие со дня рождения Пола Робсона. Ироничная ситуация обозначается, когда мы вспоминаем едва ли не основной сюжет из жизни Робсона, его многолетнюю привязанность к Советскому Союзу, пребывание его в звании друга Советского Союза, сопровождавшееся всеми знаками соответствующего почета, вплоть до награждения его так называемой «Сталинской премией за укрепление мира между народами». Это одна сторона темы – Робсон и Советский Союз. Другая сторона, натурально, Робсон и Соединенные Штаты. У выдающегося певца и актера в самые яркие и продуктивные годы его жизни сложилось твердое убеждение, что СССР – это страна, в которой он чувствует себя полноправным человеком, а Соединенные Штаты такого убеждения ему не давали. Трудно спорить с тем, что в те годы в Америке существовала дискриминация афроамериканцев. Факт, не опровергаемый отдельными исключениями, вроде жизни и карьеры самого Робсона. На этом он, собственно, и настаивал, что исключения не делают правила. Он не за себя боролся и не для себя искал союзников. Его идеализм, вне всякого сомнения, на этого человека не может быть брошена тень. И, конечно же, он испытал вполне понятное негодование, разочарование, горечь, когда его лишили заграничного паспорта, и он утратил возможность выезжать из Америки. Понятно, что он мог смотреть на Соединенные Штаты, как на некую тюрьму. Но вот проходит какое-то время, и ситуация начинает приобретать иные очертания. В Соединенных Штатах растет движение за гражданские права и достигает многих побед. Трудно сейчас говорить о неравноправии афроамериканцев в Соединенных Штатах. Да попросту невозможно. И появляется новый фактор для оценки ситуации. В Соединенные Штаты начинает прибывать новый иммиграционный поток из стран Советского Союза. И некоторые из этих людей начинают работать на Радио Свободы и делают сейчас эту программу о Поле Робсоне – узники той страны, которая для них стала маяком и реальностью свободы, благополучия, человеческих прав.
Широка страна моя родная, много дней лесов, полей, рек. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек.
На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Пол Робсон. Забытый герой». В ней принимали участие писатель Говард Фаст, Пол Робсон-младший и Борис Парамонов. Передачу подготовила и вела из нью-йоркской студии Рая Вайль.
Throughout our mighty union, all our peoples flourished free from strife. Side by side, the white, the dark, the yellow, built in peace a richer, better life. But that now the foe has tried to smash us, tried to desolate our land so dear. Like the thunder, like the sudden lightning, we now give our answer sharp and clear. Like the thunder, like the sudden lightning, we now give our answer sharp and clear.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода».